В сентябре в Екатеринбурге состоялась международная конференция «Аутизм. Междисциплинарный подход». Конференция была посвящена кругу вопросов, связанных с расстройствами аутистического спектра. Еще несколько десятилетий назад диагноз «аутизм» или, согласно современным представлениям, расстройство аутистического спектра, сокращенно РАС, не существовал. Однако число людей, имеющих это расстройство, катастрофически растет во всем мире. Сегодня считается, что РАС у детей встречается чаще, чем синдром Дауна, церебральный паралич и онкологические заболевания вместе взятые. Предположительно, легкие формы аутизма имели философ Иммануил Кант, сказочник Ганс Христиан Андерсен, нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн, один из основателей корпорации Apple Стив Джобс. Сегодня я предлагаю вашему вниманию беседу с общественным деятелем, членом общественного совета при Министерстве здравоохранения, президентом Центра проблем аутизма Екатериной Мень, которая приняла участие в конференции «Аутизм. Междисциплинарный подход». Мы поговорили в один из дней, когда проходила конференция, в здании Уральского федерального университета. Прежде всего, как бы вы охарактеризовали отличия в отношении проблемы аутизма, то есть диагностика, лечение, педагогика детей с аутизмом, Москва, западный мир, Москва и остальная Россия?
Ну, Москва и западный мир – это день и ночь, Москва и остальная Россия – более-менее все сходно. Мы ориентируемся, безусловно, на развитые страны в этом отношении. Это Америка, это Израиль, это Великобритания. То есть далеко тоже не все европейские страны можно брать за образец. У Великобритании как бы немножко свой путь, но тем не менее там тоже неплохая система помощи. Там ведется статистика, и, в общем, там движения сильные, родительские, много инициатив интересных, есть интересные врачебные сообщества, с которыми мы тоже сотрудничаем. А что касается Москвы и регионов, понимаете, не знаю, там 5 лет назад не было ничего вообще. Вот из того, что нужно детям, не было. То есть были какие-то паллиативы, суррогаты, было какое-то сопровождение, были какие-то подменяющие суть сервисы, внутри которых дети с аутизмом реабилитировались очень слабо. Мы, стали смотреть на развитые страны, посмотрели, что там, какие там все-таки есть такие доминанты, да, в реабилитации, и стали их завозить в Россию. И дальше уже они стали, так сказать, пропитываться местным духом, местные традиции образовательные, то есть мы должны все равно были опрокидывать это в контекст той истории и педагогики, и психологии, которая развивалась у нас в советское время. Мы должны каким-то образом все равно находить какой-то, ну, общий язык, да, то есть потому что мы же апеллируем все равно к профессиональному сообществу российскому, если мы хотим здесь что-то построить. Вот, поэтому наша работа наполовину состоит из войны с неэффективной системой, а наполовину состоит из сотрудничества. С той же как бы неэффективной системой, с той целью, чтобы она стала более эффективной. И регионы, опять же, они очень разные все. Россия очень разная, и по всем параметрам регионы разные. Есть регионы совсем прям в печальном состоянии, просто настолько, что не могут родители получить этот диагноз. То есть вот ребенок с аутизмом не может получить диагноз аутизм. Что касается Екатеринбурга, я не могу, конечно, совсем экспертно, потому что не было какого-то мониторинга с нашей стороны, но просто мы знаем, что люди, которые втянуты в методы, эффективные методы обучения детей аутизма, втянуты как специалисты, они уже есть в Екатеринбурге. Знание сюда проникает. Здесь все-таки обучение какое-то, да, то есть сюда выезжают специалисты. Ну и вот конференция, которая вот в эти дни проходит, в общем, тому свидетельство. И интерес к ней, и содержание очень хорошее, и такой большой интерес. То есть это явно не между собойчик такой, знаете, вот как бы родители, которые заинтересованы какой-то узкой группой. А это уже какой-то более системный выход, когда люди из разных абсолютно сфер, из разных образовательных институций, из разных уровней, ну, как бы медико-психолога, психологических вот этих центров, да, так сказать, они собрались в одном месте, и здесь уже можно говорить, что каждая такая конференция, каждые такие форумы, где происходит обмен информацией октальной, они очень сильно сдвигают пространство. Потому что аутизм завязан на информировании. То есть невозможно, то есть первое вообще дело, которое в реформировании системы помощи людям с аутизмом, на первом месте стоит эта информированность. То есть мы должны понимать, что это. И вот если вы смотрите на содержание конференции, мой семинар этому посвящен, и содержание конференции, люди пытаются объяснить, что это такое, как интерпретировать те или иные проявления, как понимать этот аутизм, да, как его считывать, как его раскодировать для того, чтобы находить к нему правильные подходы. Поэтому по существу разницы между Москвой и регионами или там Екатеринбургом особой. Ну, просто в Москве, условно говоря, больше, наверное, островков уже вот той помощи правильной, которую дети могут получить. Ну, Москва, слава богу, и, наверное, в 10 раз больше Екатеринбурга, да? Поэтому не факт, что доступность этой помощи там в абсолютном исчислении на детей, что она выше, чем здесь.
Ну, наверное, печальная ситуация в маленьких городах и тем более в каких-нибудь поселках. Я даже не представляю, как, откуда там, кроме как из интернета, могут быть какие-то...
Да, ситуация в маленьких городах, но она тоже разнится, понимаете? Бывают такие города, вот мы делаем большую конференцию в Москве, международную такую очень... Ну, такая она у нас, аутизм вызова и решения, такая одна из ведущих вообще в Восточной Европе. У нее статус высокий, но дело в том, что у нее содержание очень такое. Мы приглашаем действительно лидеров вообще науки, да, и практики со всего мира. Вот. И приезжают туда врачи, там уже несколько лет, там из дальних, отдаленных, как бы есть вообще регионы, там типа с Дальнего Востока, в принципе, по расстоянию это очень далеко, а есть совершенно небольшие города, которые приезжают регулярно, и они говорят, вот есть там врачи-психиатры, вот ездят, они говорят, мы ездим, потому что мы вот здесь вот все получаем у вас. В русском языке самое актуальное, самое свежее. Это значит, что они это применяют, то есть с какой целью они приезжают. То есть... Небольшие города могут выиграть за счет того, что там может появиться, ну, так сказать, роль личности в истории. Там может появиться как какая-то персона, да, как бы, не знаю, медицинского профиля или там педагогического или психологического, которая будет насыщаться правильным знанием и уже, и поскольку она работает в системе, через вот эти свои малые, так скажем, дела, через этих людей очень сильно помогать. И получается, что в маленьком городе иногда семьи за счет таких вот людей могут получить более адекватные рекомендации, более адекватные маршруты помощи своим детям, да, чем в городах крупных. Потому что, ну, в маленьких городах эти специалисты независимые, да, они могут как-то влиять. Поэтому тут тоже все неровно. Но бывают такие места, где, конечно, просто не слышали про это, и вообще мамы, ну, тогда они едут в Москву, но проблема в том, что Москва большой город, и она предлагает много всего, то есть нет гарантии, что когда люди приедут в Москву, они попадут туда, куда надо попасть, они попадут опять в такое системное мракобесие, которое, понятно, что... тоже достаточно мощно выстроено.
Что касается статистики, есть ли она, опять же, по Москве, по регионам, и насколько ей можно доверять?
Ну, статистики нет, и, в общем, я вчера немножко об этом говорила на своем семинаре, если бы она была, то ей бы доверять было нельзя. То есть, ну, условно говоря, если вы запросите, когда мы заходим в какие-то регионы, мы делаем запросы. Нам могут департаменты, областные или там муниципальные, здравоохранение, предоставить информацию. Но они, я помню, несколько лет назад был запрос там по аутистам в Санкт-Петербурге. Вот, это, по-моему, Матвиенко еще была. Матвиенко сказала, а что это за проблема? У нас всего лишь 52 человека. Почему мы должны решать эту проблему? в Санкт-Петербурге, да, детей с аутизмом. И мы знаем, что когда, вот, например, частная инициатива, частный проект, допустим, Люба Аркус, которая делает сейчас, сделала центр для взрослых, какое количество взрослых сразу же обнаружилось, да, по запросу, когда предоставился сервис. Когда сервисов никаких нет, то, конечно, люди прячутся, они по углам сидят, и вы их просто никаким образом не обнаружите. На них висят диагнозы, абсолютно, которые показывают весь спектр фантазии нашей психиатрии, но при этом они никаким образом не отражают реального положения дел, да, реального статуса этих людей. И для того, чтобы была статистика, мы должны сперва научиться дифференциально, объективно диагностировать эти вещи. Понимаете, вот сегодня про это тоже говорили, что есть состояния, которые не являются аутизмом, но как бы похожи на них и, соответственно, записывают. Ну, потому что модно. То есть в больших городах, в Москве может быть гипердиагностика, туда будут всех закидывать детей. Понимаете, в том числе с нарушением слуха, условно говоря, не разобравшись. Вот. Есть места, где недостаточная диагностика, то есть не выявляет аутистов и приписывает им другие диагнозы. Соответственно, пока у нас нет единых инструментов, универсальных инструментов диагностики, которым мы могли бы доверять, которые точно устанавливают вот этот весь симптомокомплекс за счет правильных диагностических процедур, не за счет взгляда. Зашел ребеночек, а психиатр посмотрел на него 15 минут и сказал, сделал вывод. То есть это все, ну, это все несерьезно. Это все какая-то, ну, какое-то, не знаю, шаманство, по большому счету, да. Должны быть процедуры, должно быть анкетирование, наблюдение, наблюдение за определенной деятельностью, в определенных условиях и так далее. Есть инструменты, которые позволяют определить достаточно рано, все-таки в спектре ребенок или это какая-то другая задержка, если есть задержка, да. Будет отлажена диагностика, тогда можно будет считать. А сейчас кого считать, непонятно. Ну и второй момент – это экономический, потому что любая статистика, она, конечно, очень дорогая. И, в общем, я говорю, что на сегодня позволить себе пересчитать аутистов может не так много стран. Вот как бы Соединенные Штаты Америки их пересчитывают, а Великобритания там их пересчитывает. Но, опять же, тоже не вся Европа. То есть, например, по Германии официальной статистики я не знаю. Но поскольку, ну, мы исходим из тех данных, которые имеются по косвенным, то есть мы считаем, что 1% детей, минимум 1% детей находится в спектре.
Ну вот вы уже упомянули о проблеме информированности населения. Вот недавняя эта скандальная история с сестрой модели Натальи Водяновой, которую выгнали из кафе из-за ее, вот, как показалось им всем, неадекватного поведения, нетипичного. Она снова вот эту проблему, значит, подняла в сферу общественного внимания. Люди на какое-то время вот как-то немножко стали интересоваться, а что же это такое, кто совсем не знал. Так вот, чтобы продолжать вот это информирование постоянное, чтобы это было не раз в год, вот в день, Международный день информации об аутизме, а чтобы это было как-то постоянно, что, на ваш взгляд, нужно, это первое, и из этого сразу вопрос, чтобы вы тоже для всех, кто нас слушает, попробовали кратко сформулировать, что нужно знать тем людям, которые никак не связаны с аутизмом. У них нет ни родственников, ни знакомых с таким диагнозом. Что самое вот минимальное, что им нужно знать вообще об этом диагнозе?
Понимаете, история с Оксаной Водяновой, она вообще сама по себе очень неприятна, она вопиющая, но она как бы немножко здесь видоизменяет проблему, потому что у Оксаны не только аутизм, у нее не чистый аутизм, у нее такое множественное нарушение развития. То есть у нее есть приметы, то есть, так сказать, особые, ну, как, приметы внешние, которые ее принадлежность как бы к инвалидности указывают. И, соответственно, это просто такой, ну, как бы хамский выпад против человека, который в принципе инвалид. Да? Неважно, какое там было поведение, понимаете, она аутистическая, не аутистическая, там трудно сейчас восстановить, но дело в том, что там была дискриминация и оскорбление по внешнему признаку. Что касается в этом смысле нашим детям, им еще сложнее, которые не имеют каких-то внешних сразу, да, очевидных внешних примет, сообщающих об инвалидности, им в некотором смысле еще сложнее, потому что действительно перед вами вроде как обычный ребенок, который вдруг в какой-то момент начинает вести себя там достаточно странно, и люди не понимают, что с этим поведением делать. Как правило, конечно, единственное, чем это преодолевается, это, в общем, информирование. Да? То есть если вы, любые люди, которые вы там, не знаю, там охранник в школе, которому объяснили, что вот может быть такое, 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 но это не страшно, потому что это вот тут началось, а тут закончится там по той или иной причине. То есть знание, готовность к тому, к этому поведению заведомо предопределяет эту толерантность, эту лояльность к этому поведению. То есть другого пути нет. С другой стороны, каждого ты не обяжешь. Понимаете, это двусторонний процесс. Мы как, в общем, адепты инклюзии, мы всегда говорим о том, что инклюзия предполагает не безусловное принятие любой формы нарушения и любого там типа поведения, а инклюзия предполагает системную работу взаимную навстречу друг другу. То есть общество должно поступиться какими-то своим комфортом ровно настолько, чтобы не нарушать обычного, так сказать, да, какого-то уклада, то есть не заходить за пределы. Точно так же должен двигаться ребенок или инвалид, которого мы хотим в социум включить, чтобы его поведение носило радикального характера, который заведомо не будет принято социумом. Мы не можем, условно говоря, если у нас ездит там, не знаю, там ребенок едет в троллейбусе и кого-то там, не знаю, бьет или там плюется на кого-то, мы не можем уговаривать общество смириться, принять этого ребенка, потому что ничего хорошего ни в плевании, ни в толкании нет. Мы говорим о том, что мы должны учить этих детей не плеваться и не толкаться в троллейбусе. И обязывать, перекладывать все обязательства на общество по принятию тех или иных неприятных форм, социально неприемлемых форм поведения, это тоже неправильно. Потому что это не только несправедливо по отношению к обществу, да, так берем такая абстракция, конечно, но тем не менее это не вполне как бы справедливо, потому что люди могут быть хорошие, добрые и так далее, но от непонимания или вообще, ну, как бы, ну, никому не понравится какое-то очень радикальное поведение. Это нормально, это естественно, понимаете? Вот. Но с другой стороны, когда мы говорим, что принимайте в любом виде, это значит, что мы снимаем ответственность с тех, кто должен строить системную работу по реабилитации. То есть если мы знаем наверняка, у нас есть все данные для этого, научные, объективные, большой массив разных абсолютно доказательств того, что эти дети фантастически обучаемы. Их поведение может модифицироваться, их навыки могут нарастать, их провалы, их дефициты могут компенсироваться, их академическая сфера может развиваться. Мы можем действительно очень много сделать при образовании с этими детьми, если они попадают в правильную систему помощи. Почему же мы тогда должны, условно говоря, перекладывать ответственность за несформированность каких-то навыков или за неадаптированное поведение на общество? Мы должны говорить, что нет, ребят, это недоработка каких-то профессионалов. Да, не семей, а это не недоработка того профессионального сообщества, которое должно заниматься обучением этих детей и коррекцией их поведения. И поэтому это двусторонний процесс. Профессиональное общество должно наращивать свою компетенцию в части освоения тех методов обучения, которые реально помогают этих детей обучать. Семьи должны поддерживать, соответственно, там, те программы и те действия, которые осуществляют профессионалы, и продолжать, потому что реабилитация аутиста – это круглосуточный процесс, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, да, 365 дней в году. И это нагрузка на семье. А общество должно сдвигаться настолько, насколько, то есть оно должно принимать, оно должно изначально сказать, что да, мы готовы принять детей с особенностями при условии, людей с особенностями, при условии, если они не представляют никакой угрозы. как бы не, и в данном случае под угрозой я имею в виду не какое-то там криминальное, там агрессивное поведение, которое не так распространено на самом деле, как многим может показаться, а я имею в виду разные социально приемлемые формы. Все-таки мы живем же друг с другом, и мы понимаем, как бы, где наши границы, и эти границы мы достаточно жестко стережем, и мы понимаем, где начинаются границы другого. И так формируется здоровое общество. Поэтому этот процесс вот со всех сторон должен идти. А мы должны просто рассказывать, как сегодня вот мы с вами разговариваем. То есть побольше говорить, побольше объяснять, побольше озвучивать, что есть такие дети. Но при этом все-таки говорить обществу, что, ребята, мы не перекладываем полностью ответственность за существование этих людей на вас. Мы готовы с ними работать. Вы только нас поддержите в нашем стремлении этих детей обучать, исправлять, корректировать. Вот нам в этом нужна поддержка. Вот, поэтому тут вот, если такими широкими мазками, я вот так вижу траекторию как бы развития вообще вот этого всего сюжета, вот этой системы помощи. Проблема очень сложная, потому что она сидит на многих дисциплинарных стульях, она касается и социального развития, она касается и образования, она касается медицины, да, здравоохранения. И это действительно аутизм, с одной стороны, диагноз, с другой стороны, это некий такой социальный профиль, с третьей стороны, это, какая-то там особая когнитивная модель, да, то есть особая модель мышления. То есть аутизм впитывает в себя очень разные дисциплины. И поэтому, конечно, просто так вот одним движением руки это исправить невозможно. Но общая траектория, общий смысл все-таки такой, что все должны идти навстречу друг другу.
Какой минимум, что минимально должны знать люди, которым, в общем, это не близко, и у них вот среди близких нет этой проблемы. Но что им надо об этом знать вообще?
Ну, им надо знать, что они могут встретить ребенка, который физически, по своим, так сказать, биологическим, физиологическим параметрам похож, то есть, не знаю, там, 10-летний ребенок по всем своим физическим параметрам действительно похож на обычного 10-летнего ребенка, но если вдруг проявляется поведение ребенка 3 лет или 4 лет, то не надо этого пугаться, потому что, скорее всего, это аутизм, и это свойство этого человека, который не представляет для встретившего никакой угрозы. То есть нужно понимать, что это аутизм. И вообще нужно понимать, что есть слово аутизм, потому что даже если кто-то там, не знаю, вздрогнет и что, и спросит, почему он там так себя ведет, чтобы мама могла спокойно сказать, извините, он просто аутист. То есть вот когда мы приезжаем в Европу, сейчас уже я могу и в Москве, и в России, к счастью, так объяснять, условно говоря, какие-то странности своего ребенка. Опять же, странности безопасные, там, не знаю, какие-то вокализации. Вот себе бурчит что-то человек под нос. Да, и там, не знаю, кого-то там в метро, это кто-то там изумится. Я говорю спокойно, не обращайте внимания, он аутист.
Никто не переспрашивает, да, уже? Что это?
Да, уже не переспрашивает. Раньше это было, вот когда мы там выезжали за границу, тогда там я могла объяснять, что это вот аутистический ребенок. Они, все понятно, да. То есть, по большому счету, нам нужно, чтобы объяснение, вот очень краткое объяснение, потому что на большие длительные просветительские лекции в определенных ситуациях родители на улице или в песочнице, или на детской площадке, или в транспорте не готовы. Потому что это и так, так сказать, для них дополнительная нагрузка. А иметь возможность ответить, у этого ребенка аутизм, и так и его поймут в этот момент, и поймут, что надо делать, и поймут, что не надо мешать, что не надо вклиниваться, что лучше выдержать дистанцию, там, или пройти мимо, или, не знаю, сказать просто доброе слово, сказать «да-да, мы понимаем», там, силам и терпения, да, там, и так далее. Вот этого вполне будет достаточно. То есть этого вполне достаточно. Пускай люди не идентифицируют сами, но когда им подсказали, дали короткую подсказку, они должны понимать, о чем речь. И вот это как бы идеальная была бы ситуация. Большего, по большому счету, от людей, которые с этой проблемой не сталкиваются, нам и не нужно. Ну, просто надо иметь в виду, что она растет с такой силой, что захватывает, да, то есть захватывает тех людей, которые когда-то считали, что это очень далеко, они все в воронку в эту затягиваются. Поэтому, к сожалению, сама эпидемия еще способствует информированности.
Ну, а сейчас вот что можно сказать об отношении? Насколько оно меняется? Вот ситуация с сестрой Водяновой, вы говорите, что там она не совсем как бы может быть работать примером, потому что там не только аутизм. А вот если говорить о людях только с этим диагнозом, то есть с какими проблемами сталкиваются родители, взрослые аутисты, вот именно у нас в России?
Ну, взрослые аутисты, понимаете, тут вообще ситуация для нас плачевная, она тоже очень нехарактерная, потому что эти взрослые аутисты появились из тех детей, которые когда-то не получали адекватной помощи или были неправильно интерпретированы, или вообще попали в руки абсолютно неверного ведения, так сказать, заболевания, вот этого состояния. Поэтому мы имеем очень разную такую... разную палитру взрослых. Есть те, которые за счет именно родительской компетенции неплохо вытащены и даже как-то социализированы, даже там имеют семьи и имеют профессии, а есть те, которые глубоко инвалидизированы, то есть системой помощи, которая как бы была, там им оказывалась, понимаете, там какие-то очень тяжелые лекарства с очень раннего детства, вот, то есть, а это все мозг поражает объективно. Вот, поэтому взрослые разные, но проблема взрослых везде более-менее до сих пор остается, даже в разных странах, это проблема трудоустройства, даже тех, кто умеет работать и обладает определенными знаниями и навыками, им трудно очень устроиться. До отношения людей, понимаете, мне кажется, что оно разное. Мы получаем, безусловно, вот как такая наш центр проблем аутизма, такая всероссийская жилетка по аутизму. Вот. Поэтому мы получаем очень много разных жалоб. Ну, может быть, потому что мы как бы родители, то есть разных слез, разных отчаяний, разных запросов, разного уровня, так сказать, напряженности, эмоциональности. Есть совсем там, так сказать, отчаянные запросы, есть запросы конструктивные, там по-разному. Но из той информации, которая стекается к нам, мы можем сказать, что попадает. Мне так кажется, что сильно изменилось общество в последнее время, что вот работа, которую веду я, ведут там наши коллеги, ведут там новообразующиеся общественные организации, потому что действительно их появляются фонды, появляются различные региональные, да, там организации некоммерческие, которые объединяются в этой теме. И благодаря этому сдвиг происходит, да, то есть я давно, в общем, на какое-то такое совершенно, такое какое-то откровенное хамство или на какие-то там дискриминационные выпады давно не попадалась, но, возможно, это связано еще, не знаю, с моей особенностью, то есть, не знаю, может быть, я внесу в себе какое-то заведомо такую мощную защиту, что называется. Но, тем не менее, да, рассказывают, что в Москве есть и уводят детей с детских площадок. Но, понимаете, это всегда вопрос коммуникации. Мне кажется, что нужно, конечно, вступать в диалог. Бывает, конечно, то есть если совсем такое резкое хамство, то там лучше от него уходить. Но если есть какое-то такое подозрение, неуверенность, да, или какие-то, вот вы видите, что человек не несет в себе агрессивные интенции, но просто от незнания, да, у него есть какой-то страх, то этот страх лучше всего преодолевать через диалог. И обычно, когда мы с родителями на эту тему общаемся, мы так и рекомендуем, что, ребята, коммуникация, что вот коммуникация, коммуникативная функция нарушена у наших детей, а у нас, соответственно, мы должны, родители детей-аутистов, еще больше свою коммуникативную функцию как бы и за них тоже развивать, да, и вступать в диалог. стараться найти какие-то мишени у наших обидчиков или уже состоявшихся, или потенциальных, да, чтобы не дать им нас, не дать успеть нас обидеть. И в эти мишени вложить какую-то позитивную информацию, которая бы не дала возможность, потому что люди в большинстве своем совершают какие-то грубости какие-то ошибки такие, не потому что им это приятно делать. В большинстве своем как бы никому не доставляет удовольствия оскорблять инвалидов. Понимаете, да? Но у любого человека есть разные защитные механизмы, и иногда они проявляются в очень неприятных для кого-то формах. И мы должны поддержка, это должна быть взаимная поддержка, понимаете? Мы всегда учим, что родители здоровых детей не виноваты в том, что у нас есть дети-аутисты, да? И, в общем, ничего нам не должны, по большому счету. А мы должны строить диалог. Мы заинтересованы в том, чтобы наших детей принимали. Поэтому мы должны немножко больше вкладываться в эту коммуникацию, в построение этих мостов между обществом и нашим сообществом.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что вы слушаете беседу с общественным деятелем, членом общественного совета при Министерстве здравоохранения, президентом Центра проблем аутизма Екатериной Мень.
Насколько я понимаю, одна из целей вашего центра – это инклюзивное образование.
Это одно из направлений,
Вот можно немножко об этом в двух словах рассказать? А в чем основное отличие от того, что мы привыкли? Мы же в основном про коррекционное образование знаем, и, наверное, большинство людей, если их спросить, за обеими руками, конечно, дети с особенностями, им нужно какое-то специальное образование, но, наверное, большинство за специальное образование в рамках такой резервации, то есть отдельно от обычных
Понимаете,
детей.
Какая история? Поскольку мы занимаемся аутизмом, вы сказали, цель, одна из целей, вообще цель Центра проблем аутизма, так сказать, миссиям, каким-то таким глобальным целям Центра проблем аутизма относится системное реформирование помощи. И, безусловно, соответственно, для того, чтобы мы изменили систему, от фундамента до самых высших, так сказать, этажей, мы в качестве, так сказать, шагов этого реформирования создаем проекты, которые на своем участке уже системно что-то решают. То есть они показывают образцы того, как можно изменить реальность. И безусловно, инклюзия – это философия наша, потому что мы понимаем, что наши дети, если мы хотим, чтобы они во взрослом мире не существует никаких коррекционных территорий, только тюрьмы, существуют какие-то такие места социальной изоляции, которые, они связаны с тем, что вы изолируете действительно опасных для общества людей, да, с криминальным поведением. А изолировать людей, которые имеют странности поведения, которые просто машут руками или, гундят себе под нос, и на этом основании рассматривать их как субъектов для изоляции, это, немножечко расизм. Поэтому мы исходим из того, что они должны как-то в этом реальном мире жить. Для того, чтобы какая система, как готовится человек вообще к реальной жизни, любой. Он готовится через свой ранний социальный опыт. Сперва он идет в садик, потом идет в школу. Школа занимает значительно, то есть внутри школы он взрослеет, он из малыша превращается во взрослого человека. Это довольно большой период в его жизни, да. И школа – это модель такого социального мироустройства. Потому что в школе есть все, в школе не только знания, в школе это не только читать и писать, в школе это взаимоотношения, это первые друзья, это, первая ориентация в пространстве, в тех же границ, мой сосед по парте, да. Школа – это выстраивание каких-то социальных отношений, дружб, симпатии, первая любовь и так далее. То есть огромное количество разных функций, внутри которых человек тренирует последующую свою социальную состоятельность. И если мы их держим где-то там, то есть мы его тренируем играть в футбол, а потом выпускаем его на ледяное поле играть в хоккей. Насколько он будет успешен? Какие-то принципы ворота что-то такое, что-то есть общее. Но как бы он ни был натренирован в футболе, в общем, в хоккей он будет играть плохо. Поэтому мы сразу должны играть по общим правилам. То есть мы сразу понимаем, что мы играем в хоккей, ребята. с детства, да? И поэтому школа выступает очень важной такой, ну, тренировочной площадкой, и, соответственно, если мы его готовим к миру, где он должен найти свою нишу в обычном, в реальном мире, то, соответственно, и в школе он должен каким-то образом найти свою реальную нишу в естественной, самой обычной школе. Это как бы такие философские и как бы логические, здравомысленные основания, да, инклюзии. Ну, помимо всяких гуманных вещей и так далее, потому что, конечно, я даже об этом сейчас не говорю, о том, что это о принципах вообще в таких вот гуманистических. Просто они не всегда работают, да, для всех. У всех разные представления о гуманизме. Те же адепты коррекционного образования, они говорят, что гуманнее держать слепых со слепыми, а глухих с глухими, и они типа лучше договорятся, например. Они так считают. То есть у них свое представление. Поэтому гуманизм – это такая относительная вещь. А я говорю о именно здравомысленных, об объективных таких, да, аргументах. Когда мы говорим об инклюзии, то здесь опять же очень важно, вот точно то же самое, что я говорила об обществе, что, ребята, насколько вы можете подвинуться и насколько должны подтянуться мы к вам. То есть ни в коем случае нельзя считать инклюзией метод такой, что привели, оставили, понимаете, забыли, и как бы и теперь это головная боль директора и учителя, потому что ничего не произойдет. То есть ничего не произойдет, если не будет никаких правильных движений для ребенка с любыми нарушениями, с любыми, так сказать, сложностями, любой инвалидностью, для него нужны особые, у него есть особые образовательные потребности, должны быть созданы особые образовательные условия, которые отвечают этим потребностям. Если у нас есть ребенок с ДЦП, который там перемещается на коляске, но там не имеет серьезных там ментальных и поведенческих нарушений, значит, нам нужен для этого ребенка пандус. А без пандуса он не попадет в общий класс, да, то есть как бы техническая такая вещь, или подъемник, условно говоря. А для наших детей они могут попасть физически в общий класс, но у них совершенно другая система пандуса. И пандусы наших детей – это в первую очередь тьюторское сопровождение, квалифицированное тьюторское сопровождение. Это строго, ну как бы это структурированное пространство, внутри которого есть в том числе ресурсная зона, которая выполняет ряд функций поддерживающих. Да, это зона, это тоже зона поддержки, это комната, территория поддержки, на которой происходит тренировка определенных навыков, на которой происходит разгрузка периодически, то есть там несколько функций. И для ребенка с аутизмом пандусом является его индивидуальный образовательный маршрут, который внутри этого, ну, как бы общеобразовательного учреждения выстраивается под него на основе объективного тестирования его навыков. Вот это важные вещи, то есть без которых, ну, еще, естественно, различные методы альтернативной коммуникации, то есть мы, потому что ребенок с аутизмом – это всегда нарушенная коммуникация, то есть все, что мы можем, чем мы можем поддержать недостаточность его коммуникативной функции, мы тоже это вводим. Соответственно, мы создаем среду, мы создаем условия, которые отвечают тем сложностям, тем потребностям, которые у этого ребенка имеются. И в этом смысле коррекционная школа, когда вы говорите, вот, коррекционное, мы знаем про коррекционное образование. Понимаете, мы не против коррекционного образования. Вообще специальные школы существуют везде, и, в общем, этот способ обучения, он часто выбирается родителями, он никогда не отомрет и так далее. Но просто мы говорим о том, что наши коррекционные школы, они точно так же не готовы. Там нет тех пандусов, коррекционные они или некоррекционные. Условно говоря, вот этих условий, образовательных условий, которые отвечают именно этим потребностям, там нет. Поэтому мы исходим из того, что, ребят, если все равно там нет, давайте строить в общем образовании. Нам все равно строить. У нас нет ничего готового. У нас пустое место в этой части. А общее образование нам нужно почему? Потому что школа для аутистов, то есть, условно говоря, там еще школа там, для детей там, с нарушением каких-то, ну, как бы локальных каких-то сенсорных функций, там, типа зрения или слуха, да, по крайней мере, они, ну, как сказать, они коммуникативно не нарушены, они все равно будут строить какие-то коллективы. Из аутистов вы коллектив не построите. И поэтому, а при этом коллектив для аутиста очень нужен, потому что он имеет терапевтическую функцию. Ну, где вам его взять? Только в обычной школе. Складывать классы из аутистов – нелепость, потому что классы из аутистов невозможно, это нонсенс, это горячий снег, понимаете, это оксюморон, класс аутистов. Потому что класс предполагает, опять же, не только набор каких-то, так сказать, детей, которых вы рассадили за парты, а предполагает коллектив, предполагает уже какую-то группу внутри, да, внутри которой отстраиваются какие-то связи. Они могут взаимодействовать. Там могут быть между у них какие-то возникать периодически трогательные отношения. Они могут узнавать, признавать друг друга и так далее, да, то есть идентифицировать. Но дружить они будут и строить отношения как бы более сложные, социальные, они будут скорее с нейротипичным, потому что так проще, потому что с той стороны будет поддержка. Ну, невозможно, два дефицита очень плохо, понимаете, с обоих сторон. Поэтому все, что мы делаем, оно просто построено на абсолютно прозрачной логике. Да? То есть я говорю, что я вывожу за скобки именно гуманистичность, да, этой работы. Она происходит сама по себе. То есть когда вы умеете что-то делать, вы умеете помогать слабому, вы умеете, у вас есть знания, то из этого все равно вырастет гуманистичность. Она произведется сама собой, как эффект такой, да, потому что вы будете, если вы знаете, как работать с человеком, если вы знаете, как его понимать, неговорящего, то вы уже точно его уважаете. И поэтому, ну, невозможно построить искусственное уважение к человеку, если вы вообще, если он для вас, понимаете, дикий зверь, ну, как бы вообще не понять, черный ящик. Вы не можете выработать, это противоестественно. И поэтому, конечно, мы просто исходим абсолютно из здравого смысла, из прозрачной очень логики, которая, мне кажется, всем понятна. Да? А дальше уже вопрос, ну, как мы эту логику воплощаем. Да, мы слышали, когда мы... Вообще-то проблема аутизма, что бы мы ни начинали в свое время, мы такие, как бы, то, что называется, трендсеттеры, мы как бы определяем определенные направления, как бы, которые потом подхватывают и другие организации. Там, замечательно, да? Вот. И что бы мы ни затевали, мы всегда слышали, это невозможно. Этого не будет в России, этого не, это нельзя. То есть когда мы привозили сюда обучение ABA-терапии, то есть прикладному поведенческому анализу, мы тоже со всех сторон слышали от профессуры психологической. У нас это никогда не приживется, у нас это никогда там не будет. То есть, ну, мы все время слышали, что это невозможно, ребят. Точно так же мы слышали, ну, представьте себе, у нас коррекционные школы не берут, то есть у нас вообще там, ну, ситуация абсолютного... Ну, как бы пещерного состояния. Дети в основном, там 80% детей сидит по домам. Они числятся в школах, но они сидят по домам. Все понимают, что они не ходят в школы. Хотя могут быть куда-то приписаны. И, соответственно, их нет вообще в системе образования. И тут выходим мы и говорим, а мы возьмем общеобразовательную школу, туда, у нас туда каждый день будут ходить аутисты. Это невозможно, не будет такого никогда, нам сказать. Но, естественно, мы просто хорошо, тщательно подготовились, все изучили, и у нас все это хорошо получилось. Получилось настолько, что это сейчас это, конечно, такая образцовая модель, на которую равняются все. И в данном случае двигают родители, потому что родители, приходят родители и говорят, как бы, а чем мой ребенок хуже? Я тоже так хочу.
И сколько сейчас таких школ в Москве, где учатся дети с таким диагнозом?
Так как мы работаем, больше нигде не работают, скажу с, так сказать, такой долей самоуверенности. Тем не менее, по эта модель пытается, то есть ее пытаются воплотить. Ну, сейчас, я думаю, что всех я могу не знать, московских школ, ну, где-то там 6, наверное, площадок, где по этой модели пытаются работать, я знаю. Но дело в том, что у нас у самих, поскольку в Москве реформа была на объединение разных учебных заведений, то есть создавались комплексы образовательные, которые несколько объединяли несколько школ и там детсадов и так далее. И вот у нас в комплексе там 3 школы и, не помню, 8 что ли детсадов. И, соответственно, благодаря тому, что вот произошло это объединение, мы смогли разные площадки. То есть мы сперва привели в одну школу детей, отстроили там модель, пришло 7 детей, потом еще добавилось там двое. На следующий год мы взяли 8 детей, тоже потом там подросло, сейчас 9 уже детей в дошкольном учреждении. Мы в садике попытались построить, потому что мы с 3 лет, потому что мы поняли, что чем раньше дети попадают в эту систему, тем они лучше, конечно. То есть в школу уже идут, ну, в совсем другом, как бы, там, с выработанным учебным поведением, там другой совершенно, другая кондиция, вообще радикально другая у детей. А в этом году мы еще одну школьную площадку решили тоже туда внедрить эти методы, эту технологию, и взяли еще 4 детей. То есть, когда мы начинали с 4 детей очень сложных, которые никуда не попадали, безречевые. Начинали внедрять уже практику эту модель. 4 ребенка, сейчас у нас 22 ребенка, которые включаются, при этом соблюдаются пропорции, никаких, то есть это все равно 2-3 аутиста в классе, не больше. То есть мы захватываем большую территорию, соответственно, мы превращаем, то есть у нас общеобразовательный комплекс превратился в инклюзивный, потому что в процессе инклюзии уже участвуют все, затягивается все больше учителей, затягиваются те ученики, у которых в классе, у которых нету этих детей, но тем не менее они за счет разных внеурочных инклюзивных событий тоже как бы втягиваются. И школа, ну, в данном случае... Лучше всего директор про это говорит, но я не думаю, что он лукавит, когда у него спрашивают. Он говорит, мы, да, мы опасались, но мы сейчас знаем, что это ценность, что мы только приобрели.
Ну, вот вы говорили, что с каждым таким ребенком в классе должен присутствовать тьютор, то есть как бы учитель-воспитатель, сопровождающий отдельного ребенка. А средства на это кто должен выделять? У вас же с этим тоже, наверное, серьезные какие-то проблемы.
Ну, вы знаете, вот мы не очень понимаем законодательство ваше, местное, но, тем не менее, есть система госуслуг, есть система госработ. Мы пытаемся через госработы... То есть там есть пункт там, психолога, там, психолого-педагогическое сопровождение детей, да, которые там, не справляются с общеобразовательной программой. То есть в рамках тех государственных услуг, государственных работ можно попытаться, так сказать, уже сегодня какое-то финансирование, частично покрывающее эти затраты, получить. У нас доля государственного участия с нуля. Ноль было государство, когда мы начинали, когда мы первых детей взяли, выросло до 62%. Соответственно, как бы, значит, это возможно. Дальше это вопрос уже политической воли, потому что дальше это уже более системная вещь, потому что мы должны показать то, что показали, опять же, развитые страны. То есть сколько стоит нам необразованный инвалид, сколько нам стоит необразованный аутист, если мы не занимаемся его коррекцией и обучением на начальном этапе. Потом мы его очень долго-долго-долго содержим, очень-очень дорого, не умеющего ничего. То есть здесь нужны уже, как бы, здесь идут такие пролонгированные экономические выкладки, они существуют этим, поскольку ЮНЕСКО занимается фундаментальным обоснованием инклюзивного образования и приравнивает, говорит, что самое качественное образование – это инклюзивное образование. Да? Вот мы все знаем там, пример с Финляндии, который считается лучшим школьным образованием в мире, где нет барьеров вообще никаких, да, при входе в школу. И, соответственно, действительно, мы понимаем, что инклюзивное образование – это самое качественное образование, потому что оно требует гибкости педагогически. Педагоги начинают внутри этого развиваться, начинают лучше учить других детей, здоровых и так далее. Там целый снежный ком, который ведет к абсолютно позитивным, качественным изменениям образования в целом. Но, соответственно, если эти аргументы на уровне... Ну, там, дальше это уже работает. То есть эти аргументы должны быть приняты государством. Государство должно сказать, что как бы... То есть сейчас оно смотрит локально на цифру. Ой, мама дорогая, это нам нужно... там мы даем, там, не знаю, там, 100 рублей на ребенка в год, а нам нужно давать 500? Не, ребят, вы что? Но если при этом в диалоге с государством мы показываем все-таки... так сказать, пролонгированные, да, результаты. И мы говорим, да, вы сейчас вот 500, но если вы сейчас эти 500 не потратите, потом вы будете тратить 1000 на него 30 лет подряд. Понимаете? Дальше это уже вопрос, ну, там, дальнейшего договора, дальнейших, это тоже в том числе наша работа, потому что мы работаем с ведомством, мы работаем с аналитиками, с аналитикой, мы работаем с исследованиями, и, в общем, это тоже часть нашей, так сказать, системообразующей работы. Вот. Но не все сразу.
отношения родителей аутистов, самих детей аутистов с религией. В частности, естественно, меня интересует православная церковь. И здесь тоже должна быть коррекционное что-то или инклюзивное, условно говоря. Должны быть отдельные службы для маленьких аутистов, для взрослых. Или нужно научить так прихожан себя вести, вы, чтобы, знаете, их принимать?
Есть статистика, было какое-то исследование такое, оно не очень, не могу сказать, что оно прям там взвешенное там совсем по дизайну, но тем не менее в этой вот области были там исследования о том, насколько религиозные аутичные люди. Они не очень религиозные, мало религиозные, но тем не менее это нужно, понимаете, у них могут быть семьи, для которых важно нахождение ребенка в церкви. То есть в данном случае это может быть принципиально там, для мамы, для папы, да? И, соответственно, это вещь, которая, ради которой, так сказать, ребенок готов там, исполнять ритуалы, входить в какие-то отношения. Но есть как бы, мы ходим с моим ребенком в церковь, ему нравится хор, он как бы слушает, ему нравится, вообще в православной церкви довольно красиво, да, то есть служба это красиво, и, соответственно, почему ребенка туда не водить просто элементарно ради каких-то эстетических ощущений, да, ради, так сказать, какой-то такой вот позитивной эмоциональной волны. Но в данном случае это зависит, конечно, никакой сегрегации быть не может. Другое дело, они могут, конечно, учить. Здесь нужно, конечно, найти, там, наверное, свой приход, свое место, своего батюшку, потому что когда мой сын там устраивал какие-то там первые свои концерты, то в храме, то просто настоятель спокойно подходил, там могли там свешницы дергаться, еще кто-то, и говорил: водить в церковь, и все. То есть как бы ходить, и в данном случае он меня как бы утешал, потому что он давал мне уверенность, что несмотря на поведение, что типа как бы он привыкнет, он адаптируется водить, то есть нет границ. Так сказать, мы какое-то время потерпим. И действительно, аутист привыкает через какое-то время. Я помню, когда у нас было с причастием проблемы какие-то, и очень было селей помазанием, у нас была проблема, он не давал, к своему лбу просто прикоснуться. И мы даже делали тренинг. Я брала кисточку дома и, значит, касалась лба для того, чтобы ему сделать такую десенсибилизацию, чтобы он был менее к этому чувствителен. А так вот мы подводим его, и все. Вот он в истерике падает, все, так сказать, и все в напряжении, и народ в напряжении. Когда у нас первый раз это получилось, я просто видела, насколько вот из нашего храма выходили довольные люди, счастливые, как будто это какая-то их персональная победа была. Настолько они были, то есть это был праздник, не помню, какой-то праздничный день, церковного праздника, еще был дополнительный праздник, что наконец, значит, Платона удалось, значит, помазать лоб. Вот, поэтому это, это уже, в частную память надо найти место, понимаете, не надо ломиться, конечно, в агрессивно отторгающее тебя место. Зачем? Это не нужно делать. Надо найти то, которое готово будет какое-то время к тебе привыкать, да, привыкать к этому ребенку. Вот. Но ни о какой сегрегации, какая может быть сегрегация? Какие могут быть специальные церкви? Нет, церковь, она же одна.
Вы слушали беседу с общественным деятелем, членом Общественного совета при Министерстве здравоохранения России, президентом Центра проблем аутизма Екатериной Мень.